Глава третья. Школьник. Но Коля уже не слушал. Наконец-то он мог уйти. Выйдя за ворота, он огляделся, передернул плечиками и, проговорив «мороз», направился прямо по улице и потом направо по переулку к базарной площади. Не доходя одного дома до площади, он остановился у ворот, вынул из кармашка свистульку и свистнул изо всей силы, как бы подавая условный знак. Ему пришлось ждать не более минуты. Из калитки вдруг выскочил к нему румяненький мальчик лет 11, тоже одетый в теплое, чистенькое и даже щегольское пальтецо. Это был мальчик Смуров, состоявший в приготовительном классе, тогда как Коля Красоткин был уже двумя классами выше, сын зажиточного чиновника, и которому, кажется, не позволяли родители водиться с Красоткиным, как с известнейшим отчаянным шалуном, так что Смуров, очевидно, выскочил теперь украдкой. Этот Смуров, если не забыл читатель, был один из той группы мальчиков, которые 2 месяца тому назад кидали камнями через канаву в Илюшу, и который рассказывал тогда про Илюшу Алёше Карамазову. «Я вас уже целый час жду, Красоткин!» — с решительным видом проговорил Смуров, и мальчики зашагали к площади. «Запоздал», — ответил Красоткин, — «есть обстоятельства». «Тебя не выпарют? Что ты со мной?» «Ну, полноте, разве меня порют?» «И перезвон с вами, и перезвон».
«Вы и его туда?»
«И его туда».
«Ах, кабы жучка!»
«Нельзя жучку. Жучка не существует. Жучка исчезла во мраке неизвестности».
«Ах, нельзя ли бы так?» Приостановился вдруг Смуров, ведь Илюша говорит, что жучка тоже была лохматая и тоже такая же седая, дымчатая, как и перезвон. Нельзя ли сказать, что это та самая жучка и есть? Он, может быть, и поверит?
«Школьник, гнушайся лжи, это раз, даже для доброго дела, два, а главное, надеюсь, что там ты не объявлял ничего о моем приходе. Боже, сохрани, я ведь понимаю же».
«Но перезвоном его не утешишь», — вздохнул Смуров. «Знаешь что? Отец этот, капитан, мочалка-то, говорил нам, что сегодня щеночка ему принесет настоящего, меделянского, с черным носом. Он думает, что этим утешит Илюшу. Только вряд ли».
«А каков он сам, Илюша-то?»
«Ах, плох, плох. Я думаю, у него чахотка. Он весь в памяти, только так дышит, дышит, нехорошо он дышит. На медне попросил, чтобы его поводили. Обули его в сапожки, пошел было, да и валится. А, говорит, я говорил тебе, папа, что у меня дурные сапожки, прежние, в них и прежде было неловко ходить. Это он думал, что он от сапожек с ног валится, а он просто от слабости. Недели не проживет». Герценштубы ездит. Теперь они опять богаты, у них много денег.
Шельмы.
Кто шельмы?
Доктора. И вся медицинская сволочь, говоря вообще, и уж разумеется, в частности. Я отрицаю медицину. Бесполезное учреждение. Я, впрочем, все это исследую.
Что это у вас там за сентиментальности, однако, завелись? Вы там всем классом, кажется, пребываете.
Не всем. А так, человек 10 наших ходит туда всегда, всякий день.
Это ничего.
Удивляет меня во всем этом роль Алексея Карамазова. Брата его завтра или послезавтра судят за такое преступление, а у него столько времени на сентиментальничанье с мальчиками.
Совсем тут никакого нет сентиментальничанья. Сам же вот идешь теперь с Илюшей мириться.
Мириться? Смешное выражение. Я, впрочем, никому не позволю анализировать мои поступки.
А как Илюша будет тебе рад? Он и не воображает, что ты придешь.
Почему? Почему ты так долго не хотел идти?
Воскликнул вдруг с жаром Смуров.
Милый мальчик, это мое дело, а не твое. Я иду сам по себе, потому что такова моя воля. А вас всех притащил туда Алексей Карамазов. Значит, разница. И почем ты знаешь, я, может, вовсе не мириться иду? Глупое выражение.
Вовсе не Карамазов. Совсем не он. Просто наши сами туда стали ходить. Конечно, сперва с Карамазовым. И ничего такого не было, никаких глупостей. Сначала один, потом другой. Отец был ужасно нам рад. Ты знаешь, он просто с ума сойдет, коль умрет Илюша. Он видит, что Илюша умрет. А нам-то как рад, что мы с Илюшей помирились. Илюша тебе спрашивал, ничего больше не прибавил. Спросит и замолчит. А отец с ума сойдет или повесится. Он ведь и прежде держал себя как помешанный. Знаешь, он благородный человек, и тогда вышла ошибка. Все этот отца-убийца виноват, что избил его тогда.
А все-таки Карамазов для меня загадка. Я мог бы и давно с ним познакомиться, но я в иных случаях люблю быть гордым. Притом я составил о нем некоторые мнения, которые надо еще проверить и разъяснить.
Коля важно умолк. Смуров тоже. Смуров, разумеется, благоговел пред Колей Красоткиным и не смел и думать равняться с ним. Теперь же был ужасно заинтересован, потому что Коля объяснил, что идет сам по себе. И была тут, стало быть, непременно какая-то загадка в том, что Коля вдруг вздумал теперь и именно сегодня идти.
Они шли по базарной площади, на которой на этот раз стояло много приезжих вазов и было много пригнанной птицы. Городские бабы торговали под своими навесами, бубликами, нитками и прочим. Такие воскресные съезды наивно называются у нас в городке ярмарками. И таких ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал с веселейшим настроением духа, уклоняясь беспрестанно направо и налево где-нибудь что-нибудь понюхать. Встречаясь с другими собачонками, с необыкновенной охотой с ними обнюхивался и по всем собачьим правилам.
«Я люблю наблюдать реализм, Смуров», — заговорил вдруг Коля. «Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются? Тут какой-то общий у них закон природы.
Да, какой-то смешной».
«То есть не смешной? Это ты неправильно. В природе ничего нет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то, наверное, бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собою людей и их повелителей. Если не гораздо больше, это я повторяю, потому что я твердо уверен, что глупости у нас гораздо больше. Это мысль Ракитина. Мысль замечательная. Я социалист, Смуров».
«А что такое социалист?» — спросил Смуров.
«Это коли все равны, и у всех одно общее имение, нет браков, а религия и все законы, как кому угодно. Ну и там все остальное. Ты еще не дорос до этого, тебе рано».
«Холодно, однако».
«Да, 12 градусов. Давеча отец смотрел на термометре».
«И заметил ты, Смуров, что в середине зимы, если градусов 15 или даже 18, то кажется не так холодно, как, например, теперь, в начале зимы, когда вдруг нечаянно ударит мороз, как теперь, в 12 градусов, да еще когда снегу мало.
Это значит, люди еще не привыкли. У людей все привычка. Во всем, даже в государственных и в политических отношениях, привычка — главный двигатель».
«Какой смешной, однако, мужик!» — Коля указал на рослого мужика в тулупе с добродушной физиономией, который у своего воза похлопывал от холода ладонями в рукавицах. Длинная русая борода его вся заиндивела от мороза.
«У мужика борода замерзла!» — громко и задирчиво крикнул Коля, проходя мимо него.
«У многих замерзла!» — спокойно и сентенциозно промолвил в ответ мужик.
«Не задирай его», — заметил Смуров.
«Ничего, не осердится, он хороший. Прощай, Матвей».
«Прощай».
«А ты разве Матвей?»
«Матвей?
А ты не знал?»
«Не знал. Я наугад сказал».
«Ишь ведь, В школьниках, небось. В школьниках? Что ж тебя порют? Не то чтобы, а так. Больно? Не без того.